Что касается событий в Соединенных Штатах Америки, то, в принципе, внутри США продолжались те же тенденции и развивались, которые оформились после избрания Трампа на должность президента. Политическая ситуация, она характеризовалась тем, что в Соединенных Штатах Америки оформилась такая линия фронта. С одной стороны, Трамп, который отбивался от всех обвинений, которые касались вмешательства России в избирательную кампанию и массы других попутных обвинений в его адрес. А с другой стороны, это практически вся политическая элита страны и либеральная пресса, которая, как известно, может и убить, и вознести. Вот в данном случае она действует, наверное, с первой целью. Это сузить возможности Трампа и блокировать, по сути дела, его способности как президента страны. Ему немного удалось перетянуть часть республиканского истеблишмента на свою сторону, но это вовсе не значит, что он стал своим же для республиканцев. Поэтому вот та ситуация, которая с самого начала наблюдалась, а именно ситуация блокированного президентства, она сохранялась и в 2018 году. И закрепилась еще больше после последних промежуточных выборов, которые, по сути дела, превратили Трампа в, ну уж много об этом говорилось, в хромую утку, ну а по большому счету в человека, который, по сути дела, не может использовать максимально те возможности, которые дают президентские полномочия. Я не думаю, что в оставшиеся два с небольшим года он сможет делать что-то такое кардинальное вот в тех условиях, которые есть. Что-то кардинальное на внутреннем фронте. Что касается внешней политики Трампа, то, ну, если так говорить обобщенно, то он, собственно говоря, взъерошил весь мир и своих союзников своими очень неординарными, такими очень спорными предложениями, которые он время от времени выдвигал. Главная особенность Трампа, что он, конечно, является собой личность, такой феномен, который бросает вызов сложившемуся порядку вещей. И, наверное, искренне хочет очень многое изменить. Но вот как это делать, не идя в лобовую атаку, а часто очень он как раз грешит этим, я думаю, что у него представлений не очень много. И таких примеров достаточно. Это касается его резких движений, стремления ликвидировать все те достижения администрации Обамы, на которые, собственно говоря, тот положил многие годы президентства. Это касается и реформы здравоохранения, это на внутреннем фронте. Это касается и такой очень резкой политики в отношении своих союзников, европейских союзников. Ну и в отношении западного полушария тоже такая достаточно спорная и неоднозначная политика. Что касается политики на российском направлении, то, в общем, я думаю, что для части экспертов и наблюдателей, с одной стороны, это такой то, что можно назвать российским ребусом, с другой стороны, ну, в общем-то, это ловушка, в которую, мне кажется, попал Трамп. И смысл этой ловушки состоит в том, когда он избирался, то он был, по сути дела, единственным кандидатом и сначала претендентом, который говорил о том, что он хочет поладить с Россией. Правда, как это сделать, он ведь не раскрывал все свои секреты. А когда он стал президентом, он понял, я думаю, чисто на интуитивном уровне, он понял, что сделать это не так-то просто по целому ряду причин. Но главная причина состоит в том, что, став президентом, Трамп потянул за собой так называемый российский след, а именно обвинение в том, что он попал в Белый дом благодаря поддержке России. И спустя два года после его избрания американское общество, от обывателей до экспертов, до элиты, уверенное в том, что действительно это так. И я не думаю, что в оставшиеся два года общественное мнение изменится и будет другим совершенно. То есть это вот та судьба, которая преследует президента. У каждого есть свое, или как иногда говорят, у каждого президента есть свой Уотергейт. Так вот, для Трампа таким Уотергейтом, ну, понятно, что это образ такой, для Трампа вот таким Уотергейтом и таким укором его президентства является вот это обвинение. И буквально каждый день он либо что-то говорит, либо что-то пишет, либо комментирует в своем этом твиттере все эти обвинения, пытаясь как-то их скорректировать или отрицать Но я думаю, что у него очень мало шансов сделать что-то. Расследования, которые продолжаются до сих пор и будут продолжаться еще какой-то период времени, они делают вообще само президентство Трампа просто ужасным. Потому что в такой ситуации Трамп ассоциируется не со своими какими-то возможными победами на внутреннем и внешнем фронте, а ассоциируется с борьбой и с прокурором Мюллером, и с другими расследователями, которые его обвиняли и, я думаю, и будут обвинять. Тут можно много говорить, как это случилось и почему, кто виноват, и почему русский вопрос вот всплыл так и вышел на первый план, перекрывая все возможности Трампа, по сути дела. Это особый разговор, но факт остается фактом. По этой причине все возможности, такие конструктивные, позитивные со стороны Трампа в отношении России, они блокировались, и я думаю, и будут блокироваться и впредь. И я думаю, что российская политическая элита, она уж давно должна это осознать, и те иллюзии, которые и были, наверное, и скорее всего были, они уже не должны возникать никогда. Надежда на то, что Трамп какой-то чудесный волшебник, который, вообще говоря, вдохнет конструктивный дух в российско-американские отношения, эти надежды, они только уводят в сторону от реализма, в мир иллюзий каких-то несбывающихся надежд и фантазий. Ну, 2 года они, в общем, само время доказало, что называется, то, что это невозможно. Любой шаг Трампа в сторону Путина оборачивается против него и против российско-американских отношений в итоге. Поэтому надежды на какую-то очередную встречу или саммит двух лидеров, которые что-то изменят, вряд ли они к чему-то могут привести, а приведут к тому, к чему привела встреча в Хельсинки. Ожидали одно, а получили другое. И я думаю, что любая другая аналогичная встреча, она закончится либо тем же, либо похожим результатом. Вот, поэтому в этом смысле я думаю, что результаты истекающего года, они не могут восприниматься как какой-то прорыв или серьезная перемена в российско-американских отношениях. Российско-американские отношения вошли в определенную колею. Колею, которая называется асимметричная, нерегулируемая, пока что не биполярная, пока что не глобальная, но все-таки конфронтация. Конфронтация без правил. И как это долго продлится, сказать сложно, но я думаю, что на 2 года, во всяком случае, если мыслить категориями такого ближайшего будущего, на 2 года примерно такой же расклад, он сохранится. Удастся ли нам разработать вместе с американцами, что называется, правила игры или механизм, создать механизм координации и регулирования нашей конфронтации, за это время. Я не знаю. Я думаю, что хорошо, если бы что-то удалось сделать, но я думаю, что здесь шансов не так уж и много.